«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Радио Эхо Москвы. Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Мы в Петрозаводске. В гостях у Ирины Такова, доцента Института истории политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета. Она же старший научный сотрудник Карельского научного центра Российской академии наук. Еще и иностранный член Финской академии наук. И, кроме того, автор замечательной книги вместе с Алексеем Голубевым. Она называется «В поисках социалистического Эльдорадо. Североамериканские финны. Советской Карелии 30-х годов». Собственно, об этом мы и будем говорить. Добрый вечер, Ирина Ираевна, о ваших героях. И они попутешествовали две стороны. Сначала из Финляндии в Америку, потом из Америки в Советский Союз. Многие, по крайней мере. С чем была связана такая волна эмиграции в Соединенные Штаты в 19-м, начале 20-го века?
Добрый вечер. Да, действительно, вот этот большой исход из всех стран Северной Европы был в конце 19-го, начале 20-го века. Финляндия присоединилась немножко позже, начали норвежцы этот исход. Все это было вызвано для Финляндии, например, тем, что с экономическим развитием, с проведением реформ, которые начались в 60-е годы 19-го века, возник большой рынок перенаселения рабочих рук. То есть фактически людям негде было работать, и начинается этот исход. Движение было довольно большое, особенно в конце столетия, в 90-е годы и в самом начале 20 века. То есть в общей сложности в Соединенных Штатах Америки к концу 20-х годов 20 века оказалось свыше 320 тысяч финнов и еще 43 тысячи в Канаде. Искали работу, искали новую жизнь. Не у всех это хорошо получилось.
Ну вот если говорить о финнах, которые эмигрировали после гражданской войны в Финляндии, насколько многочисленна была эта группа и какие позиции политически она заняла в Советской России?
Ну, это уже совсем другая история. Насколько многочисленна была группа, до сих пор точно неизвестно. По примерным расчетам от 10 до 13 тысяч человек. Первая основная группа уплывала пароходами из Выборга прямо в мае 18 года, когда красные потерпели поражение вместе с семьями. Потом постепенно перемещались и другие. Некоторые эмигрировали в Швецию, а потом переезжали в Советский Союз. Ну, до 13 тысяч человек таким образом перебралось в Советскую Россию. И в основном они концентрировались как раз в северо-западных регионах. То есть очень много было их в Петрограде, Ленинградской области. В Карелии сначала их было немного. Но поскольку Карелию возглавили тоже представители красных финнов, Эдвард Гюлинг в частности, они постепенно стягивались и в Карелию тоже, хотя к середине 20-х годов там была небольшая группа, еще 2500 где-то человек.
А можно ли сказать, что именно эти люди, Гюлинг, Робио и другие, они, собственно, и пробили, а у Ленина добились разрешения на создание вот этой карельской трудовой коммуны, которая потом стала автономной республикой и получила такие особые права внутри Советской России.
Да, роль Гюлинга здесь достаточно велика, просто потому что он помог правительству Ленина решить очень сложный карельский вопрос. Необходимо было урегулировать отношения с Финляндией, необходимо было готовиться к Тартусскому миру. Финны требовали для карелов автономии или передачи Восточной Карелии в Финляндии. Предложения Гюлинга были очень вовремя, они подошли, потому что Гюлинг предложил сразу три проблемы решить. Предоставить карелам автономию с тем, чтобы снять претензии финские на Восточную Карелию. Решить еще карельский вопрос таким образом, чтобы привлечь на свою сторону, на сторону советской власти карелов, дав им автономию и новые условия существования. И это, опять же, предложили сделать сами финны, которые считали, что их лучше карелы поймут, чем русские. Ну и фактически снять проблему, связанную с отсутствием в Восточной Карелии тогда большевиков. Практически там не было союзников Ленина, а Гюлинг считался его союзником еще по 18-му году. И отсутствие национальной карельской интеллигенции. Все это красные финны вот, заместили собой, и, в принципе, это устроило, вполне устраивало тогда советское правительство, тем более, что их трансграничные связи финнов тоже были очень важны, предвиделась мировая революция, и Карелия должна была стать тем форпостом, откуда все пойдет дальше на Запад.
Вот об особых правах все-таки, вот Ник Берн, есть такой британский исследователь, он показывает, что Карелия, так сказать, имела действительно специальный статус, разные льготы, по крайней мере, весь период НЭПа до начала раскрестьянивания и сталинского рывка большого. Вот что именно позволяло ей, так сказать, жить несколько иначе, чем другие регионы Советской России?
Ну, это действительно так. И в этом, опять же, огромная заслуга правительства Гюленга, потому что он добился для Карелии особых бюджетных прав. То есть Карелия получила финансирование субсидий из центра на развитие, но при этом дальше она должна была выйти на самофинансирование. А особые бюджетные права заключались в том, что четверть всех доходов от карельского экспорта, от того, что отправляли на экспорт в Карел-Лес, оставалась в республике на развитие своей экономики. И строительство пошло в результате очень быстро. Эти бюджетные права, они сначала были даны на несколько лет, потом продлевались и просуществовали до конца 20-х годов, ну, до 28-го. Как следствие, очень быстро растет промышленность в течение 20-х годов. Там, скажем, с 2% валовая доля промышленности была в начале 20-х, а к 27-28 году она выросла чуть ли не до 62. То есть построена была промышленность фактически. Валовый доход населения в 4 раза вырос. И это позволяло действительно выделять средства и на образование, и на культуру. В 20-е годы 12% карельского бюджета тратилось на образование и культуру. Для сравнения, в то время это раза в два выше, чем по Советскому Союзу в среднем.
Но это была финизация Карелии?
Это немножко другой вопрос. На самом деле и в экономике это тоже можно проследить. Гюлинг и его правительство в своих планах учитывали опыт Финляндии, потому что они точно так же, как и в Финляндии, планировали все это строить с тем, чтобы равномерно развивать все отрасли промышленности, не только сырьевую сторону, но и производство на основе этого сырья строить. По планам железнодорожного строительства и вообще дорожного строительства в Карелии тоже просматривается опыт Финляндии. Они сами это понимали. Они, собственно, имели образование хорошее, полученное в Финляндии. Они понимали, как это делать. Вслух об этом не говорилось. В большей степени финизация прослеживается в области культуры и образования. И здесь сам факт того, что финский язык стал вторым официальным после русского языка, уже имеет большое значение. Правда, официальное название было карело-финский язык. Произошло это с полного одобрения Москвы. Я подчеркиваю, все, что проводило правительство Гюленга, в любом случае одобрялось сверху, иначе просто нельзя было бы. Не только одобрялось, но и поддерживалось. То есть, когда финский язык начинает уже очень серьезным и иногда насильственным способом внедряться, скажем, в образование, в школы, и когда Совет национальности начинает против этого возражать, тем более, когда Бубрих изобретает карельский язык для тверских карелов в 30-м году и начинают требовать от Карелии того же самого, именно на самом верху, на уровне ЦК, Политбюро ЦК ВКПБ, поддерживается вот эта линия распространения дальнейшего финского языка. Это тоже, в общем, стратегические были планы.
Можно ли говорить, что это была какая-то такая антифинляндия с точки зрения планов мировой революции, ну и вообще привлечения интереса финского населения к идеям коммунизма? Ну, кстати говоря, была даже специальная карельская егерская бригада, да, видимо, авангард этой революции для Финляндии.
На самом деле территориальные войска тогда были везде, на всех территориях. Другое дело, что название «егерская» — это, конечно, уникальное название, тоже заимствованное из Финляндии. Создание этих отдельных войск — оборона, обороны Карелии и Петрозаводска в случае нападения. Ну, конечно же, на первых порах, собственно, вся автономия строилась таким образом, чтобы это был, ну, не антифинляндия, а наоборот, образец такой для финского пролетариата, замечательного социалистического строительства, с тем, чтобы убедить их поднять революцию. То есть для начала, да, идея мировой революции и Карелия как очаг, как источник дальнейшего ее распространения, она планировалась. Но к концу 20-х годов ведь эта идея уже уходит. Сталин объявляет о том, что строится социализм в отдельно взятой стране, и что мы живем в капиталистическом окружении. И вот это строительство такого форпоста, оно уже не соответствует центральным планам, хотя до 35-го года финское руководство Карелии пыталось продолжать хоть что-то из начатого. Хотя бюджетные права свои к 30-му году, когда Карел-Лес переходит в союзное управление, Карелия теряет полностью, то есть экономическую автономию она теряет. Но вот пытались поддерживать еще так или иначе культурную и национальную автономию. И в этом плане, как раз если вернуться к вопросу о языке, именно в целях все-таки будущих столкновений с Финляндией Москва до последнего момента поддерживала вот это развитие и распространение финского языка в Карелии. Кадры нужны были.
Если говорить о вот этом образе этой советской Карелии, был ли он привлекателен, ну, например, сначала для левых элементов самой Финляндии? Ну, у вас вот в книге, я так помню, говорится о достаточно большом потоке перебежавших из Финляндии в советскую Карелию. То есть порядка десятка тысяч, наверное, да? Правда, судьба у них была не очень хорошая.
Вот это движение перебежчиков, это самое начало 30-х, где-то 30-33 годы. Здесь много факторов. Да, пропаганда велась. А в Карелии нужны были рабочие руки. Карелии нужны были кадры. И Гюленг был заинтересован в том, чтобы в Карелию ехали люди финской национальности, с тем, чтобы не размывать местное население. Ну, для примера, просто 33-й год по переписи треть населения Карелии было уже родом не из Карелии, они не родились здесь. Это сезонные многочисленные рабочие. Это огромное количество, большой поток с Украины пошел во время голода. Население Карелии за счет украинцев в 70 раз, по-моему, выросло. Гюльг и его правительство были заинтересованы в том, чтобы национальный элемент не размывался. Пропаганда была. Хотя в Финляндии она вообще-то пресекалась. Там была запрещена компартия, там были запрещены леворадикальные движения. Но в это время в Финляндии кризис экономический, в это время в Финляндии политический кризис, лапуаское движение. И люди просто от голода, от безработицы самостоятельно начинают переходить большими группами, семьями границу на всем ее протяжении, Карелия, Ленинградская область. И это порядка 12-15 тысяч человек в общей сложности ушло в те годы из Финляндии. Но здесь-то судьба у них была самая мрачная. Ну, во-первых, абсолютное большинство их, естественно, было задержано на границе. Потом были фильтрационные лагеря обязательно. Для некоторых и дальнейшие лагеря 3 года за переход границы тогда давали нелегальный. А потом тяжелейшая работа в спецпоселках под надзором ОГПУ, где они просто погибали, особенно дети и женщины. То есть судьба перебежчиков – это самая, наверное, незавидная судьба финнов в России. Причем большинство из них просто исчезли, целыми поселками исчезали. Все, повторяю, под надзором НКВД были, они были без документов. А до сих пор неизвестно на самом деле, сколько их было и куда они делись.
Ну, давайте теперь о проекте заселения или переселения в Карелию из Соединенных Штатов и Канады. Когда, собственно, начинается этот проект? То есть была ли какая-то инициатива оттуда или это был проект, организованный из Советского Союза, из Петрозаводска, вот этой группой красных финнов?
Нет, это был обоюдный проект, конечно же. И начался он не в 30-е годы, а в 20-е. Первые группы небольшие американских финнов приезжают в Советскую Россию в самом начале 20-х годов. Это и коммуна в Ростове, это и на севере рыбацкие поселки. Но потом в Советском Союзе была свернута эта программа. Не принимали трудовых переселенцев практически все 20-е годы. А в 30-м году с принятием первого пятилетнего плана обнаружилось, что, опять же, квалифицированных рабочих, инженеров, людей, которые будут выполнять эти пятилетние планы, мало. И тогда было принято решение на съезде на 16-м о том, чтобы пригласить иностранных специалистов, рабочих и квалифицированных иностранных специалистов помогать строить социализм. И вот, что касается американских финнов и Карелии, правительство Гюлинга пыталось добиться разрешения приглашения финнов, в том числе и из Америки. Ну, сначала ставка делалась на Финляндию и Швецию, но из Америки тоже. На протяжении всех 20-х годов им не разрешали. Однако вот после этого постановления все пошло гораздо легче, хотя, опять же, и НКВД и наркомат иностранных дел против этого возражали.
Почему?
НКВД считало, что в пограничную республику вообще нельзя пускать иностранцев.
Шпионы.
Конечно, шпионы кругом. Бедные финн-перебежчики ведь все были отнесены к шпионам, так же, как и, собственно, жители Карелии, карбеженцы, которые во время гражданской войны сходили в Финляндию и вернулись. Они же все считали шпионами. А тут еще из Америки люди приедут. Кит примерно по таким же соображениям был против, но в конечном итоге Гюлинг получил разрешение на самом верху, опять же, от Молотова и Сталина, судя по документам, хотя вот самого подписанного документа так и не сохранилось, но в нескольких местах сведения о том, что разрешение получено на самом высшем уровне, было. Что касается американцев, у них было ответное желание, тоже по нескольким причинам. Во-первых, далеко не все прижились в Америке. Главный камень преткновения – английский язык, который особенно для глав семейств оказался очень сложным. Жили они, в общем, своими такими диаспорами, колониями, разговаривали на таком появившемся специальном языке финглиша. Когда берутся английские слова, возводятся финские падежи и произносится это все очень любопытным образом, там типа «Менеме Карла Даунтаунилле». Ну, в общем, нечто такое. Плюс, опять же, кризис экономический. Многие теряли работу. Плюс далеко не всем нравилась вот эта страна, куда они попали. Страна носорогов, они ее называли. Я не знаю, я пыталась это спрашивать. Мне никто не может объяснить, вот из тех, кто потомки финнов. Ну, как-то вот так, может быть, опять какое-то созвучие. И плюс, да, пропаганда. В Америке эта пропаганда была еще, наверное, сильнее, чем в Финляндии, потому что там ее никто не запрещал. Пропаганда строительства Советской Карелии, Советского Союза, светлого будущего. Общество, левая пресса Америки очень активно с 20-х годов это рекламировало. А потом были просто созданы, когда было получено разрешение, специальный комитет технической помощи в Америке. Он был, контора была в Нью-Йорке и в Торонто. В двух местах они занимались вербовкой. А в Петрозаводске было создано тогда же переселенческое управление, которое должно было этим заниматься. То есть процесс пошел уже довольно активный и целенаправленный.
А кто ключевые фигуры были этого процесса?
Ключевые фигуры. Матти Тенхонен был такой, который ездил туда-сюда, потом возглавил здесь переселенческое управление в Петрозаводске. А конторы в Нью-Йорке возглавляли по очереди Калле Аронен, Оскар Корган, а в Канаде был Юсси Латва. Он единственный сам не поехал, он остался в Канаде. И Аронен, и Корган приехали сами после того, как завербовали сюда кучу народов. Приехали, прекрасно понимаю, куда они едут, и все они кончили одинаково. И Тенхонен, и Аронен, и Корган были расстреляны в 37-38.
Скажите, а был ли это в каком-то смысле бизнес? Платили ли вербовщикам за дорого приехавшего?
Отчасти небольшой бизнес был, да. Например, Тенхонена вообще в Америке называли торговцем иголками. Маленький бизнес у него был свой. Деньги они получали небольшие, те, кто работал в этих конторах. Но это был бизнес неплохой и для пароходных компаний, которые осуществляли перевозку, потому что там отчисления шли им. Это был бизнес с точки зрения и карельской экономики, может быть, хуже с точки зрения Амторга, мимо которого проходили эти средства. Ведь тех, кого завербовывали, Первый вопрос в анкете для вербуемых был, какими средствами они располагают. Они платили средства в машинный фонд. Американцы практически все сами оплачивали проезд. Канадцам иногда собирали деньги, просто потому что у них не было этих средств.
То есть они нищие люди
ехали? Ехали далеко не нищие люди, особенно из США. Они жили уже совсем по-другому там. Дом, машина, это нормально было для финской семьи. Некоторые были с небольшим, некоторые даже с большим бизнесом, когда у тебя ферма в 20 тысяч долларов стоимостью, ты ее продаешь и едешь строить Советскую Карелию, закупив закупив при этом материалы по идейным, да, тоже. Ну вот, если думать, что в первую очередь стояла, ну, Мэри Саландер, которая много написала об этом, она считает, что да, это были идейные люди, которые ехали строить новую жизнь. Мы считали, по нашим подсчетам получается, что, во-первых, не более 15% там было членов Компартии США и Канады. Леворадикально настроенных, конечно, было больше людей. Но все-таки во главу угла надо ставить экономические причины. Кризис, боязнь, что станет еще хуже, плюс социальные причины. И это важно. Карелия, где и вообще Советский Союз, место, как они считали, где обеспечивают старость, где заботятся о детях, где твой ребенок обязательно получит бесплатное не только школьное, но и высшее образование, более того, на родном, на финском языке. Это очень важно. А старик может жить спокойно, не заботиться о черном дне. В это верили. Тем более, что агитаторы это говорили, хотя очень многие агитаторы честно объясняли, что будет трудно. И люди это тоже знали. Ну, ехали. Я просто думаю, что здесь в комплексе все играло. И такие вещи, как, ну, я не знаю, просто дух странствий, если вежливо это называть, это тоже надо принимать во внимание. Люди, которые уже однажды поменяли, кардинально поменяли свою жизнь, куда-то уехали, они поднимутся и второй раз и поедут дальше. Ну, то есть, если смотреть на все в комплексе, то получается, что действительно самое главное, наверное, социально-экономические вещи.
Еще один вопрос.
А вот все-таки популярность социалистических идей среди финской диаспоры там, в Штатах и в Канаде, она была выше, чем у других слоев, там, скажем, ну, они же были в основном рабочие, лесорубы, там какие-то сельскохозяйственные рабочие и так далее. То есть можно ли сказать, условно говоря, что в этих штатах, откуда они ехали, скажем, вот те же организации Компартии, они в значительной степени были связаны вот с этим самым иммигрантским, финским или скандинавским тоже, в том числе населением.
В принципе, можно сказать, потому что и финны были значительной частью Компартии США, например. Дело в том, что вообще вот эта финская диаспора в Америке, она довольно четко уже на рубеже веков поделилась на две части. С одной стороны, такие религиозные финны, которые вели правильную, не публичную, размеренную, консервативную жизнь. У них были свои, так сказать, приходы, свои объединения вокруг церквей. И вторая часть – это вот эти клубные финны, активные, которые вели вполне светскую жизнь, которые верили во многом в социальные идеи, и которые как раз и были легки на подъем, потому что из той второй части мало кто ехал, ехали вот эти. Ну и потом, на самом деле, надо принимать, наверное, еще во внимание просто финскую ментальность. Они не включились в американское общество, но они были очень близки друг к другу, этот вот коллективизм, корпоративизм, если хотите. Ну, все едут, что я тут один останусь. И ехали так вот целыми там поселками, или там соседскими какими-то соединениями. Тут все в комплексе. Ну, да, ехали в основном вот эти активные. Если говорить о профессиях, да, большая часть из них была действительно такого достаточно простого люда, хотя уже неплохо живущая, урбанизированная. Но было довольно много действительно специалистов, которые Карелии помогли, то есть люди со специальным образованием инженерным или каким-то узконаправленным, что было важно, например, целлюлозники, инженеры, которые строили Кандапошку, фабрику.
Ну, к примеру, та же Компартия США, она как относилась к этому проекту? Они участвовали в этом, помогали, или у них были какие-то к этому претензии?
Как раз Компартия США относилась к этому не очень хорошо. Компартия США, Канада проще и лучше, а Компартия США установила даже квоты, разрешающие выезжать, просто потому, что она теряла самых активных своих членов. Дело в том, что там финноязычная левая пресса была своя, и была англоязычная, которую финны не читали. И вот этот раскол в Компартии США, он был по такому еще национальному признаку. Да, они не хотели терять своих членов партии.
Ну, а вот что можно сказать о самих едущих? Вот как-то, например, посылали ли они людей посмотреть, как оно там на самом деле? Или как они реагировали на тех, кто возвращается? Потому что процесс же этого переезда из Америки в Карелию был не один год, и какие-то люди, наверное, ехали обратно. В общем, не всегда у них была позитивная информация ведь.
На самом деле, да, информация была, потому что некоторые уезжали сразу же, увидев те условия, в которых им предлагают жить, уезжали сразу же и почти сразу же стали писать в газетах о том, что видели.
Ну, а знаете, что они видели, кстати?
Видели те, которые сразу уезжали, не так много, но вполне достаточно, когда человек продал свой дом, продал машину, свой бизнес, приехал, и тебе предлагают жить в бараке с еще 60 такими же людьми, семьи отделены занавесочками, барак холодный, грязный, кишащий их бог знает кем. Ну, естественно, реакция, шок. Это ее испытали все. Культурный шок сразу же был у всех.
Еще и таможенные, видимо, там встречи.
Таможенные встречи были тоже разные. Их уже в Ленинграде грабили. Многие очень недосчитались имущества, которые везут. Ну, разные были всякие. Потом они садились на поезд, приезжали на вокзал в Петрозаводске, видели грязь, слякоть, никаких тротуаров и какие-то развалины вокруг. Ну, да, культурный шок был сразу же огромный. И это, об этом писали, сразу стали газеты, хотя это тормозили. Там же своя самоцензура была в финской левой прессе. У некоторых это остановило, но вера – это чувство. И так просто с ним расстаться сложно. Хотя некоторые, даже вот мы, те интервью, которые мы брали, дети рассказывают, что родители говорили, да, вот там, типа, допивай свое молоко, ты его долго теперь не увидишь. Они понимали, куда ехали. Тем более организаторы, типа Коргана, который приехал и привез свою семью, прекрасно понимает, в 1933 уже году прекрасно понимает, куда он едет.
А известно ли, какие суммы в валюте были привезены вот этими финскими, финно-американскими переселенцами, какая-то техника и так далее? Насколько я понимаю, советские власти очень ожидали вот каких-то новых технологий и прочих достижений, так сказать, цивилизации, чтобы их использовать в Советском Союзе.
Ну, так полностью почитать очень сложно. Известно, скажем, мы считали по архивным документам, как минимум около миллиона денежных просто вложений прямых было.
Долларов,
да. Прямых. Но при этом каждый вез ведь сам деньги еще. Очень многие везли с собой оборудование, машины. Иногда целые заводы везли. Вот едет группа и везет кирпичный завод. А потом с ужасом смотрят, как он гниет на улицах Петрозаводской под просто там, покрытием под каким-то. Тоннами гвозди везли, инструменты везли. Плюс они сдавали деньги в машинный фонд, и на это закупалась техника. Закупались машины, закупались трактора, закупалось оборудование для каких-то заводов. То есть вклад был большой, и как его оценить, трудно сказать, потому что вклад был и профессиональный, когда, например, инженеры американские при строительстве водопровода в Петрозаводске, который строила, в частности, отдельно специальная бригада американских рабочих, понимают, что разработчики из Ленинграда неправильно все продумали, потому что не учли рельеф местности города и пытаются исправить. Это, то есть, вот этот вклад был тоже очень важен, но, правда, для них он был не очень полезен, потому что именно тогда, когда вот в 1934 году строился водопровод Петрозаводский, когда американцы предупреждали, что проклад трубы на дно Онежского озера делается неправильно и будет авария, их обвинили в саботаже, когда они отказались делать неправильную работу, в результате случилась авария, которую они предсказывали и в которой их же и обвинили. Даже вели целое уголовное дело под названием «Труба», естественно. Но тогда вот еще это ничем не кончилось. Это 1934 год, их Гюленг спас. Но вот этот вклад технологичный, он, может быть, даже иногда важнее был, если только посмотреть на эту лесную отрасль. Они фактически ее здесь создали.
Но были какие-то особые технологии леса, там переработки, пиления, чего-то здесь не было до них?
Не было, конечно. Это правда так. На самом деле они привезли, ну, начиная все от элементарных инструментов, этот канадский топор и лучковая пила, которых здесь не было. Во-вторых, вот техника валки и техника, главное, вывоза леса, она просто отсутствовала. По сути, они начинают механизировать, они первые начинают механизировать вот эту лесную отрасль. И первые машины были американские, и первые шоферы на этих машинах были американские. И первая автолежневая дорога в Советском Союзе появилась у нас здесь. И практически вот начало 30-х годов 2% механизации. И это благодаря вот американским финнам эти 2% получились, потому что все основные механизмы были в тех леспромхозах, где они работали, то есть это вокруг Петрозаводска, это Вилга, Матросы, Лососиная, Интерпоселок.
То есть такие образцовые предприятия?
Образцовые поселки, образцовые показатели. Там были специальные школы сделаны по обмену опытом. Туда приезжали со всего Советского Союза, где этим занимаются, отдельные специальные набранные из американских рабочих передовых бригады отправлялись по Советскому Союзу делиться этим опытом. И, собственно, да, лесная отрасль калерии такая серьезная, настоящая, не просто махание топором сезонными рабочими, она появляется тогда.
Ну, а как-то они пытались, американские финны, изменить здесь быт, там, вот вы говорите об этих бараках, об ужасных условиях и так далее, там, ну, затеять какое-то строительство, кооперативное, частное, что-то вот в этом плане сделать, культурное, так сказать, строительство тоже и так далее.
Ну, да, конечно. Собственно, строителей среди них тоже было довольно много профессиональных. И когда они поняли, что так жить нельзя, они начинают сначала строить для себя жилье. В Петрозаводске, ну, как минимум 3 так называемых американских или иностранных городка было. Когда они компактно ставят дома деревянные для начала для своих семей, причем строили так намеком на будущее, то есть они строили изначально дома с ванными комнатами, хотя водопроводов в Петрозаводске еще не было, повторяю, они тоже и водопровод потом построили. Потом начинают уже и каменные дома строить, вот первые дома внизу, на угол Куйбышева, Ленина, там были каменные дома, такие элитные они назывались дома. То есть возникают кооперативы строительные, которые работают и которые с удовольствием приглашают. Но это в основном Петрозаводск, Кондопога. Кроме того, они меняют вообще сам быт. То есть в этих американских деревянных городках все было очень компактно. Посредине обязательно была площадка, то есть там спортивная площадка, чтобы дети играли. Даже эти туалеты на улице, они тоже содержались в идеальном абсолютно порядке. Ну и плюс людей шокировало полное отсутствие какой-либо культурной жизни. Они привыкли уже немножко к другому образу жизни, а наше население просто не понимало, как люди полуголодные после тяжелой работы еще хотят заниматься спортом, или там играть на трубе, или да. петь хором, да. А вот у них была такая, да, другая немножко, другой подход к жизни, и появляются вот эти самодеятельные оркестры, появляются самодеятельные драматические кружки, да, играли джаз, даже детский джаз-банд в городе. Дачную культуру фактически привносят американские финны сюда. Ну, в Карелии не было не то что дворянской, городской практически культуры. Именно финны начинают первыми основывать здесь вот эту дачную культуру. Директор лыжной фабрики Илья Томанин приобрел земли на Бараньем берегу напротив города и начал строить там дачи. То есть там был кегельбанк, там был клуб, там была баня. И плюс раздавались участки земли под индивидуальную застройку, давали людям материалы. Так появляются вот эти дачи, где рабочие проводили свободное время, курсировали постоянно лодки через губу. Ну и спорт на самом деле... Да, и бейсбол в том числе. На самом деле спорт здесь тоже начинают развивать. Ну, во-первых, бокс фактически основан был здесь американскими финнами, Пакки. А бейсбол, да, было несколько бейсбольных команд, включая женскую. И причем играли очень успешно. Бейсбольные команды тогда были везде, где были иностранные рабочие. В Москве было несколько. Вот наши обыгрывали московские команды сначала в Петрозаводске здесь дважды, а потом на стадионе имени Сталина в Москве тоже обыграли москвичи с автозавода.
Вы описываете достаточно успешный такой модернизационный проект, никак не противоречивший, так сказать, вот этому социалистическому строительству. Почему же все вдруг случилось как-то плохо, да? Гюлинга сняли с должности лидера карельской автономии, потом других убрали, началась там русификация, точнее, я бы сказал так, сначала карелизация, потом русификация, ну и постепенно вот эти вот массовые репрессии. Вот почему 35-й год это такой рубеж, да, для Советской Карелии?
Ну, это не вдруг все началось. И 35-й год, я думаю, просто потому, что к тому времени Москва окончательно убедилась, что ей не нужен этот проект карельский. Это совсем уже другое время, другая страна, в отличие от 20-го года, и другие цели. На самом деле, большой террор ведь тоже не вдруг случился. Он готовился долго, это просто апогей.
Тут же было, да, вы пишете, дело финского генштаба, там полторы тысячи человек посадили, да, поначалу, по-моему, это чуть раньше даже.
Около 3000 человек, да. Дело финского генштаба – это составная часть огромной операции ОГПУ, которая была проведена по всей западной границе. То есть все территории, которые соприкасались с Финляндией, Польшей, Эстонией, Латвией. Зачистка была довольно большая, 1932-1933 год. То есть это первая массовая зачистка приграничных территорий. Тогда 19 тысяч человек по всей стране было арестовано. А в Карелии, Ленинградской области, часть этой операции называлась «Дело за гору финского генштаба», якобы финский генштаб, вот тут шпионов и террористические организации плодил. Да, около 3000, это 15 районов Карелии, 8 районов Ингермаландии тогда были зачищены. Это были первые шаги, первые подходы, и, собственно, правительство Гюлинга в достаточно сложной оппозиции к центру находилось уже на протяжении всех 30-х годов. Где-то с 30-го по 35-й год это все только нарастало. В 33-м году правительство обвинили в том, что экономически оно не справляется. Ну, первую пятилетку здесь провалили, просто потому что Карелия использовалась центром как теперь уже просто сырьевой придаток.
Ну, еще и, так сказать, заключенных нагнали, собственно.
Так вот дело в том, что фактически и Мурманская железная дорога, и ГУЛАГ никакого отношения к Карелии и карельскому руководству не имело. Это были общесоюзные ведомства. Это изымалось из налогообложения для Карелии. Карелия с этого ничего не получала. Более того, она должна была туда тоже что-то вкладывать. а Мурманская железная дорога – это большой кусок лесных ресурсов. Ну и ББК тоже, естественно. То есть, фактически, экономически Карелия сразу начинает отставать, когда лишилась собственных доходов. А национальные, всесоюзные наркоматы совершенно не желали вкладываться, инвестировать что-то в республику. Ну и провалена была первая пятилетка, за исключением только вывоза леса здесь. Справились. Вторая была провалена полностью. Ну, естественно, ну и потом по мере того, как растет вот эти фобии и все больше педалируется угроза извне, угроза войны, финское происхождение руководства Карелии уже совсем как бы не устраивало. Ну, теперь уже не карельский вопрос на кону стоял. То есть это вполне естественно, что к 1935 году решили избавиться от этого статуса республиканского и изменить, полностью унифицировать республику, подвести под центр.
Ну, а это значит, что еще это были элитные репрессии в этот момент? Они не затронули, так сказать, вот массу людей, в том числе и переселенцев из США? Те попали уже под топор где-нибудь ближе к 1937 году?
Нет, ну, трудно сказать, что такое элитные репрессии, но, собственно, верхушку номенклатуры по всей стране под лозунгами борьбы с троцкистами, зиновьевцами начинают чистить как раз тогда. А верхушку, скажем, красных финнов в лице офицеров карельской егерской бригады именно тогда начинают чистить. С 1933 года их начинают сажать и расстреливать. В 1935 году бригада была ликвидирована полностью. А потом начинаются уже московские процессы, то есть постепенно поезд идет, пока для финнов Карелии на уровне перевода в другие места. Ну вот Гюллинга и Ровио переводят в Москву, там они еще трудятся 2 года, хотя уже вот в начале 37-го все, что здесь было их именем, переименовывается, хотя они еще живы-здоровы и работают. Но Гюллинг жил на улице имени себя, на улице Гюллинга, вот ее переименовали тогда. А апогеи, нет, конечно, большинство из них это вот с лета 37-го по конец 38-го года, это уже массовые просто аресты и расстрелы. И всех групп финнов, кроме перебежчиков, перебежчиков чистили и как это занимались изъятиями язык документов регулярно с момента их появления, все 30-е годы.
Скажите, а у тех, кто не принял советское гражданство, была возможность еще выехать или нет?
Возможность так или иначе выехать была до 35-36 года. Потом совсем уже плохо было. Сколько не принявших было гражданства, трудно сказать. Есть цифры, сколько было иностранных граждан. Это на самом деле очень мало. Потому что гражданство как-то меняли автоматически. Ну вот у человека, человек сюда приехал, у него качался паспорт для того, чтобы продлить гражданство, надо было ехать в Ленинград или в Москву отсюда. Из Петрозаводска это было сделать довольно сложно. Иногда люди просто не понимали, как и как-то автоматом они переводились в советское гражданство, получали советские документы, а потом уже обратный ход дела дать было еще сложнее. Но до 1935 года уехать можно было более-менее легально, а нелегально тоже пытались уходить, опять же, прежде всего, перебежчики.
Была ли специальная финская операция НКВД по уничтожению финнов наподобие там польской, когда было расстреляно до 100 тысяч поляков, живших в Советском Союзе, там латышской и так далее? Или это вот такого приказа, спецуказания Ежова не было?
Операция была, специального приказа не было. Приказ готовился. Фриновский готовил приказ. Но он, видимо, не потребовался, потому что к тому времени подоспел приказ латышский. И, собственно, по латышскому приказу финнов туда присоединили. Хотя их начали, естественно, сажать и до операции. Это уже, собственно, что декабрь 1937 года, когда пошла полностью финская операция, так называемая. Но финская линия есть во всех документах НКВД, она специально отмечалась и специально фиксировались все данные по ней. Но приказа не было.
А посчитать вот за последнее время-то удалось все-таки, сколько погибло, скажем, вот этих финно-американцев, финно-канадцев, которые ехали, ну и вообще финского населения в Карелии?
Ну вот, повторяю, посчитать можно только приблизительно, скажем, если по американцам говорить, то по нашим подсчетам мы знаем имена около 1000. Конкретные имена человека, который арестован, который расстрелян или отправлен в лагерь.
А приехало где-то 5000?
Приехало 6500, но примерно 1500 уехало либо домой, либо в другие регионы.
То есть 20% репрессировано?
Да, примерно так по нашим подсчетам и получается, что каждый четвертый взрослый мужчина из вот этой американской диаспоры был репрессирован. А среди других групп, то есть красные финны и перебежчики, ситуация еще хуже. Такое впечатление, то есть, судя вот, если смотреть и пытаться считать, что там все взрослые мужчины уничтожены, а среди финн-перебежчиков целыми семьями, и женщины, и дети тоже куда-то исчезали, непонятно куда. То есть посчитать сейчас очень сложно. Мы знаем одни цифры, мы знаем гораздо меньше имен. Если смотреть, я смотрела документы, которым верю, в архиве нашего управления ФСБ в начале 90-х, когда еще это показывали, там есть полный отчет 1939 года об операциях большого террора. Цифры, причем эти цифры, они первичные, они из местных отделений, я склонна им верить, там как бы не нужно было никого обманывать, они сами подводили итоги. Так вот, по этим цифрам получается, что репрессировано было около 5000 финнов. Если учесть, что вот за эти два года общее количество репрессий по этим документам чуть больше 11000, то финны – это 41% всех репрессированных за 1937-1938 годы в Карелии.
И последний вопрос. Собственно, вот у вас книга называется «В поисках социалистического Эльдорадо», хотя я бы еще сказал, что это такая вот потонувшая Атлантида, да, вот совершенно забытая история, трагическая и так далее. Что сейчас? Можно ли сказать, что память эта не еще возвращена, а большинство потомков вот этих переселенцев вообще покинули Российскую Федерацию?
Ну да, именно так вполне можно сказать, просто потому что сам факт того, что я, например, этим занимаюсь, я не знаю, почти 30 лет, страшно сказать, и то, что вот выход этой книги опять полное откровение для всей общественности, говорит о том, что ну не знают этого, не помнят, не хотят знать. Да, большинство уехало, и ну, потомков детей, внуков в Карелии, Петрозаводской остались единицы из тех, чьи корни из американских финнов. Большинство уехало либо в Америку, либо в Финляндию. Эльдорадо здесь уже не видят.
Спасибо. Гостем программы «Цена революции» была Ирина Такова, доцент Петрозаводского государственного университета, иностранный член Финской академии наук и вместе с Алексеем Голубевым автор книги «В поисках социалистического Эльдорадо. Североамериканских финнов в Советской Карелии».
«Цена революции»